Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве. В цикле «Тихая моя Родина» рассказ о Калуге, подготовленный нашим корреспондентом Александрой Никифоровой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о молитве. Как человеку выбрать правила, если у человека нет духовника, нет постоянного духовного наставника?
В свое время был книжный голод. Я помню, в советское время мы даже не могли найти Библию, она не была в свободной продаже. Ну и духовная литература, и молитвослово также очень редко были сдаваемы журналом Московской Патриархии, издательским отделом Патриархии, тоже в ограниченных тиражах. А сейчас очень много книг, очень много молитвослов издается, и любой грамотный человек может прийти в православный магазин, купить православный молитвослов, посмотреть в оглавление, и он увидит молитвы утренние. Это значит те молитвы, которые каждый христианин должен, прежде чем приступить к завтраку, помолиться, то есть, образно говоря, позавтракать своей душой, насытить свою душу вот этими утренними молитвами, которые входят в состав утреннего молитвенного правила. Оно небольшое, оно занимает 15-20 минут. Молитвы в продолжении дня, разные молитвы. Перед едой, после еды, о болящих, может быть, ты болеешь или твой родственник болеет, в путешествиях и так далее, и так далее. То есть для грамотного человека очень легко разобраться в молитвослове. И те молитвы прочитать, которые он должен утром, вечером и в течение дня совершить. Существуют другие обращения к Богу. Ну, допустим, перед причастием. Душа человеческая должна подготовиться к причастию.
Батюшка, а почему мы молимся по молитвослову? Почему не своими словами?
Ну, во-первых, у меня разум очень скуден, и той благодати нет в душе моей, чтобы я просил Господа о достойном причащении. Молитвы все заставлены святыми отцами. Они были водимы Духом Святым. Каждое слово и каждая молитва наполнена благодатью Духа Святого. На потребу души, готовящейся к принятию страшных Христовых тайн, о которых мы читаем в молитве Иоанна Златоуста. «Да не в суд или в осуждение будет мне причинение святых Христовых тайн, но в исцеление души и тела». И вот эти молитвы, они на исцеление души и тела, подготавливают душу к принятию этого величайшего таинства тела и крови Господней. Также после причащения, допустим, мы, когда встаем из-за стола, мы говорим хозяевам: «Спасибо вам за то, что вы нас очень хорошо, вкусно так угостили». А здесь Господь преподал свое тело и кровь. Неужели же мы его не должны поблагодарить за это? Это наша жизнь. Жизнь нашей души, нашего тела. Жизнь, через которую мы получаем бессмертие души. Потому что кто будет есть тело мое и пить кровь мою, в том буду пребывать я, и тот будет пребывать во мне, и того я воскрешу в последний день. Это бессмертные, святые Христовы тайны для бессмертия души нам данные. Мы обращаемся к Богу через ходатаев, через святых угодников Божьих с разными тоже просьбами. Опять, якобы из человеческого образа жизни и примера. Ведь все то, что мы встречаем в жизни, все это есть в небесной иерархии. И как бы распределены круг обязанностей, ну, я образно говорю, между святыми. Допустим, у меня маленькая жилплощадь, или я вообще не обладаю жилплощадью. Я иду в префектуру и прошу, встаю на очередь. Если есть знакомые, обращаюсь к знакомым в префектуре, чтобы мне помогли побыстрее получить необходимую для меня жилплощадь. Так и в духовной жизни, в этой небесной иерархии, допустим, есть святитель Спиридон Тримифунский. И многие люди, которые обращаются к нему за помощью в решении квартирного вопроса, он умоляет Господа. Через него мы получаем от Господа то, что мы просим. И мы видим, когда люди обращаются к святителю Спиридону с такой молитвой, если эта молитва искренняя, если действительно необходимость в этом есть, если мы не отступаем от него, то Господь обязательно нам даст по молитвам святителя Спиридона Тримифунского ту необходимую жилплощадь, в которой нуждается человек. И примеров там очень много. Или святитель Николай Мирликийский, известный всему миру, который помогает и в море кораблям, допустим, во время бури, помогает людям нуждающимся, как он при жизни помогал, подбрасывая мешочки золотом нуждающимся людям, и так далее, и так далее. Или мы обращаемся к врачам со своими недугами. У нас есть в церкви тоже безместные врачи, которые помогают нам в болезнях. Святой великомученик-целитель Пантелеимон, преподобный Агапит Киево-Печерский, бессеребренники Косьма и Дамиан и так далее. Очень много святых, которые помогают в разных болезнях. Или святитель Алексий, митрополит Московский, помогает от глазных болезней. Или сама Пресвятая Богородица, Дева, Казанская икона ее помогает нам от глазных болезней. Не только в этой жизни среди людей, к которым мы можем обращаться, но еще покровители небесных, которые склоняют милость Божию на наши нужды и удовлетворение этих нужд. Если, конечно, это не пойдет во вред нашему спасению.
Пачка, а почему даже когда мы просим во благо, наша молитва тоже бывает не услышана?
Я думаю, что здесь такая достаточно неузкая тема. Надо разобраться в тех прошениях и в той жизни человека, которую человек ведет, нравственной жизни человеческой, которая чего-то просит у Господа. Насколько эта жизнь действительно в заповедях Божьих?
Это как-то связано?
Я думаю, что это непосредственно связано. Вот я все время привожу пример. Допустим, начальствующий человек, у него в подчинении какие-то люди. И если начальник будет говорить: вот сделай подчиненному то, а он будет говорить: нет, я не буду делать это, я буду по-своему поступать, не так, как ты говоришь. Ты говоришь, предположим, неразумные слова, а буду разумно поступать. Ну, потерпят, потерпят и постараются от него каким-то образом избавиться, начальник. Вот, так ведь Господь, он установил заповедь и говорит, воля Божия заключается в том, чтобы вы исполняли заповеди. То есть мы должны исполнять заповеди Божии. А если я не исполняю заповеди Божии, буду говорить, я хочу блудить, что ты мне говоришь, Господи, не блуди. Я не почитаю родителей своих, я не люблю их, а ты меня заставляешь любить. Я хочу обогащаться, значит, я должен воровать. Как Господь будет ко мне относиться? Нет, Он будет по своей бесконечной любви любить меня, но тем не менее, я думаю, Он дистанцируется от меня. Ну хорошо, ты вот живешь, ты решил выбрать для себя свой путь, живи, но тогда не обращайся ко мне. У тебя есть полная свобода. Зачем ты обращаешься ко мне? А если ты будешь обращаться ко мне, я-то тебя услышу, но как я могу удовлетворить твою просьбу, если ты выбираешь для себя свой путь, не идешь ко мне, а идешь от меня?
Человек заищет о себе благо здесь, в этом мире.
Ну так, если он обращается к Господу, он должен принять то благо, которое Господь дает в виде заповеди Божьих. Он должен быть послушником, он должен исполнять волю Божию, и тогда начальствующий, а здесь начальствующий Бог всей вселенной, всего мира, склоняет ухо свое и старается удовлетворить своего возлюбленного чада просьбу, если, опять-таки, эта просьба не пойдет во вред. Вот я помню, это связано было с одним из святых у пустынника. Был один друг, который был странно приимным, жертвовал на церковь, третью часть отдавал на материалы, благодаря которым он зарабатывал деньги. Святой подумал, ему бы развернуться в его деятельности, и стал молиться Господу, чтобы Господь обогатил его, для того, чтобы тот еще более был щедрым и еще больших людей покрыл своим милосердием. Молился, ангел Господень предстал ему и говорит, ты не знаешь, о чем ты молишься, ты же будешь отвечать за его душу, если вымолишь это богатство для него. Друг обогатился, но богатство это пустил на услаждение себя, стал презирать и отгонять от себя нищих и убогих людей, и даже своего друга этого святого выгнал от себя в шею. И тогда святой смекнул, что действительно он во вред вымолил богатство, и стал молиться Господу, чтобы Господь помиловал бы его, святого, и его друга. И Господь отнял своим промыслительным образом у того богатства, и тот восстановился в своей душевном христианском состоянии. Вынужден был убежать снова в то селение, где он жил, и зарабатывать своими руками хлеб. Так что мы можем вымолить у Господа что-то, но это может нам во вред быть. Вот поэтому мы и должны, когда просим о благополучии в этой земной жизни, мы должны просить, Господи, не как я хочу, а как Ты. Как полезно для моей души, чтобы это ни в коем случае, то, что я у тебя прошу, не повредило бы моей душе. И не только, значит, моей душе, а всем окружающим меня. Если мне повредит, и близким моим тоже рикошетом может отозваться на душу других людей.
Некоторые люди ищут молитвы и услаждения, ищут чувства на молитве. Правильно ли вот этого искать на молитве?
Конечно, неправильно. Все в молитве зависит от Бога. От нас зависит только внимательная молитва, и то отчасти. Когда ко мне обращаются, а как вот научиться вниманию? Я говорю, ну вот, допустим, мы читаем молитву «Отче наш», вот читаем «Отче наш, живи на небесе». И вдруг я чувствую, что ум и внимание мое сползло со слов «Живи на небесе». И мы должны вернуться к этому слову, с которого ушло внимание наше. «Иже иси на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое». Опять «да приедет Царствие Твое». «Да приедет Царствие Твое». Вот таким образом мы учимся внимательной молитве.
Это уже тогда не 15-20 минут.
Ну, это не 15-20 минут, но хотя бы выделить себе времени 15-20 минут для такой молитвы, для того, чтобы научиться внимательной молитве. Не больше. Хорошо, я согласен. Учись. но только учись внимательной молитве, потому что, ну что толку, вот, допустим, вспоминая о себе, я такой болящий человек, и вспоминая о своем опыте отрицательном. Хотелось побольше поспать, естественно, рано утром надо вставать. А сейчас распространены вот эти CD с молитвенными правилами. Я включал в машине молитвенные правила утренние. Думаю, вот я помолился, еду, слушаю молитву. А потом только спустя много месяцев я понял, что это профанация была молитвенного правила. Потому что я следил за дорогой, за ситуацией на дороге. И, безусловно, молитва в одно ухо уходила, в другое вылетала. Если бы я был пассажиром, если бы я не отвлекался на вождение, то я бы мог бы внимательно бы прослушать молитвенные правила. Или сам прочитать в транспорте, или, если я помню наизусть утренние или вечерние молитвенные правила, или другие молитвы, я могу куда-то шествуя, или в транспорте находясь, или в машине, или как угодно, я могу внимательно и сосредоточенно помолиться теми молитвами, которые я знаю наизусть, если меня ничто в этом моем движении не отвлекает меня ни от чего.
Значит, так можно, да?
Конечно. У меня, к сожалению, очень плохая память на имена. Но вот одному из старцев великих задавали вопрос, а можно ли молиться в пути? Старцы отвечали, святые отвечали, да, можно. Можно молиться в пути. Но я, как человек, добавлю, только не тогда, когда ты сидишь за рулем.
Но главное, чтобы молитва не превратилась в поделье и не заменила собой домашнюю молитву.
Я думаю, что такие случаи, они должны быть чрезвычайно редкими, как исключение. В основном, безусловно, мы должны, так же, как вот мы встаем, идем умываться, вот так вот мы должны сначала помолиться. Ну, хорошо, умойся, вот, встань перед Господом с чистым лицом, причесанным, но помолись, а потом уже приступай к каким-то другим делам. Дому помолиться, потому что это твоя знакомая обстановка, атмосфера, дух родной, в котором ты живешь и которым наполняешь дом. Конечно, в стенах своего дома лучше молиться, потому что мы можем и в тишине, и в спокойствии мыслей произнести и прочитать молитвенные правила. Поэтому, конечно, всему свое место и всему свое время.
Ну да, когда есть свой молитвенный уголок, где висят иконы, горит лампада.
Ну да, для сосредоточения мы должны посмотреть на лик Христа или на Пресвятую Богородицу Деву. Но преподобный Серафим Саровский, он советовал стоять на молитве с закрытыми глазами, в крайнем случае повергая взор свой долу, то есть земле. Иногда взирать на свечи и представлять себе образ о том, что душа человеческая также сгорает и скоро конец надвигается. На иконы, которые являются собой образы святых, угодивших Богу. И куда мы должны быть устремлены умом и своим сердцем. Но так, чтобы не развлекаться этими образами во время молитвы. Они должны, когда мы уходим влево или вправо, настроить нас на прямую дорогу, возвратить нас к этой прямой дороге.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разговор о молитве. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
Программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, сегодня мы вновь в Калуге.
об ее истории и достопримечательностях продолжает свой рассказ Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки.
Говорили о том, что сейчас думаете о статье или книге о том, как относились к Калуге, калужане и гости Калуги. Какой образ Калуги возникает в их воспоминаниях, в их мемуарах, в их записках?
Как раз калужане очень любят Калугу. Вот они так ее любят, что такое ощущение, что кроме Калуги нет других городов. Вот она как планета. Нет Москвы, нет Петербурга, нет каких-то традиций. А есть только Калужская земля. На мой взгляд, одна из самых красивых земель русских. Очень удобных. Наверное, потому что калужане здесь вот так вот себя уютно чувствуют. Но то ли это связано с обособленностью калужских семейств, то ли это связано все-таки с тем, что в советское время деревни входили в состав города. Я не знаю, с чем это связано. Но, начиная с XIX века, можно отследить. Скажем, Смирнова Рассет очень не любила калужское общество. Таких примеров можно набрать достаточно много. Но я хочу обратить внимание на такую удивительную загадку калужскую. Здесь много загадок, на самом деле. Одна из них такова. Геологи, когда мы слушаем их доклады на краеведческих конференциях, они говорят, что там внутри кратер некий, и Калуга как бы в каких-то газообразных таких вот соединениях плавает. Не случайно ведь наша Земля притягивала к себе великих космистов. Константин Эдуардович Циолковский, он же очень комфортно себя чувствовал в этом городе, хотя...
Он тоже калужанин.
Нет, он не калужанин, он родился не в Калуге, он учительствовал в Боровске долгое время, потом женился там на дочери священника, приехал к нам в Калугу и уже обретался здесь у нас и преподавал везде, где мог, поскольку семью надо кормить было. И надо сказать, что до сих пор в Калуге живы бабулечки, которые учились еще у Константина Эдуардовича. Однажды директор музея Климентовская мне рассказывала, что вот у меня есть знакомая бабушка, которая говорила, у нас в гимназическом классе было не принято отвечать плохо Циолковскому, потому что девочки знали, что он глухой. Ему трудно вообще выслушивать бормотание особенно слабых учениц, и все считали своим долгом хотя бы на три, но ему ответить. Двоек и колов он не ставил, хотя иногда мог в качестве педагогического приема так немножко припугнуть барышню. Барышни уже все это знали, кидались на парту, закрывались ручками, рыдали, после чего он говорил: «Ну хорошо, хорошо, ну что же вы, и не такие умы, бились над этими проблемами, ну что же вы, барышня, да успокойтесь». 4! В конце концов, из вот этой единицы получалась четверка, чего, в общем-то, нерадивая ученица добивалась. Еще была традиция, если все-таки была неудовлетворительная оценка, девочки потом говорили вот этой двоечнице: «Как ты могла? Как ты могла так ответить Константину Эдуардовичу?»
Кроме Циолковского, какие известные всей России имена связаны с Калугой?
Ну, если закончить космическую тему, то, конечно, Александр Леонидович Ижевский, поэт, и философ, и космист. И, несмотря на чудовищную разницу в возрасте, они дружили с Циолковским. То есть вот с космистами мы закончили. Потом декабристы, место ссылки декабристов после амнистии 1856 года. Они, несомненно, государственные преступники, которые пошли против существующего режима, но они все раскаялись. Оболенский, который заменил диктатора Трубецкого, первое, что сделал в Петропавловской крепости, он принес покаяние. Он не рассчитывал на то, что царь его помилует. И тем не менее, ведь царь им всем даровал жизнь, за исключением уж таким, с его точки зрения, тем несчастным пятерым, которые были казнены. Остальным он даровал жизнь. Оболенский почил у нас и лежит он на Пятницком кладбище. по сути дела, человек, который руководил декабрьским вооруженным восстанием в 1825 году. Затем Свистунов и, наконец, загадочный Гавриил Ботяньков. Три декабриста, вот таких вот ярких декабриста, после амнистии им было не разрешено жить ни в Питере, ни в Москве, и они осели у нас в Калуге. Потом у нас были очень интересные усадьбы. Из них вот я бы сейчас выделила три. В Тарусском уезде Троицкое, где Елизавета Романовна Воронцова-Дашкова. Затем Осоргины в Кольцове. Радищев в Немцове тоже мы его очень так почитаем. И это известный русский писатель. И полотняный завод, конечно же, с Натальей Николаевной Гончаровой и с Александром Сергеевичем, который трижды, как известно, посетил полотняный завод. Вообще, калужские усадьбы чрезвычайно интересны, очень сильно разрушены. Я помню, первый был заезд журналистов, просто они проезжали по калужским вот этим усадьбам. Ужасный был репортаж, потому что до такой степени разрушенные гнезда были. Сейчас более-менее хотя бы стали на них обращать внимание. Появился фонд возрождения русской усадьбы. И у нас появились две прекрасные книги Виталия Гороховатского, который отснял вот это все. То есть жизнь какая-то затеплилась. Появилась надежда, что все-таки они будут отреставрированы и приведены в порядок.
Марина Алексеевна, вы сказали, что приехали в Калугу уже после окончания школы. Вы помните ваши первые впечатления от Калуги, от самого города, и насколько оно изменялось за годы жизни в Калуге и за годы ваших краеведческих исследований?
Нисколько не изменилось. Детское впечатление было такое. Залитый солнцем парк. Я еще тогда не знала, что это территория Калужского Кремля. Мягкие солнечные блики. Вот почему-то детство у меня такое очень счастливое, залитое солнцем, и именно Калуга. И самый любимый сон у меня был в детстве. Мы жили в Караганде, это северный Казахстан, и жили там очень весело, дружно, потому что, ну, это уникальное совершенно место, северный Казахстан, люди очень подвижные, очень инициативные и так далее. Но сон был такой. Я бегу к двери и понимаю, что приехали калужские дедушка и бабушка. И вот он постоянно мне снился. Потом первое впечатление было буквально потрясение от краеведческого музея. Потрясение было, потому что я увидела картинку, на которой было написано «Марина Мнишек, 17 век». А мама у меня в детстве играла Марину Мнишек в «Борисе Годунове» в сцене у фонтана. И причем мама играла так, что руководитель кружка говорила, что «я тебя обязательно отвезу к Тарасовой в Москву, нужно тебя посмотреть, ты необыкновенная девочка». А мама была для меня всегда богиней, и когда я увидела Марину, для меня это было что-то. И я даже понятия не имела, что пройдут десятилетия, и я начну заниматься Мариной Мнишек. И при всем при том, что Марина абсолютно одиозный персонаж русской истории, я не то что ее люблю, и, конечно, ею не горжусь, и, конечно, понимаю всю негативную сторону этого персонажа, но она меня потрясает.
Cheers.
И она вот в этой компании, наверное, приятно себя чувствует, потому что она в свое время потрясала Александра Сергеевича Пушкина, когда он поднял документы, а уже были какие-то наброски к Борису Годунову. У него есть такая запись: «Я специально влюбил Дмитрия в Марину, чтобы показать ее необыкновенный характер». И когда читаешь сцену у фонтана, то все время вот этот лейтмотив. Дмитрий там поет: «Люблю, люблю, голубка моя, там то сё». А она: «Дмитрий, не медли, Дмитрий в Москву, Дмитрий, время идет». То есть вот такое уникальное существо. Но сколько же она понесла за свое честолюбие, за свое такое непомерное тщеславие? Сколько она пережила? Это пережить вот этот позор, по сути дела. Ее по Волге везли какое-то удивительное количество стрельцов, одну закованную женщину с младенцем охраняли. Потом смерть сына 4-летнего, повесили мальчишечку этого Ванечку, чтобы варенка не было на Руси. И ее загадочная смерть. Чего только не говорят. В Коломне говорят, что в Маринкину башню, вот есть до сих пор там Маринкина башня, ее там замуровали. Кто-то, официальная версия, умерла сама с тоски по своей воле. Ну вот, тем не менее, в Калуге она была. И когда весть о том, что убит Лжедмитрий, до нее дошла, она понимала, чем грозит для нее эта смерть. Ну и, наверное, чисто по-человечески она все-таки была привязана к своему второму мужу. Потому что реакция была такая, что она выскочила, металась по острогу с факелом, кричала: «Царя вашего убили, вы спите». И стрельцы, поднявшись, перебили всю татарскую слободу, всю, вплоть до младенцев. И вот предание говорит, что у нас часовня была недалеко. И даже калужские краеведы некоторые склоняются к тому, что всю эту татарскую слободу захоронили возле Покровской церкви. Но мы так думаем, что это было, может быть, даже и не так, потому что очень много убитых было в смутное время в Калуге.
То есть для вас Калуга – это бабушка, дедушка, Марина Мнишек, еще что-то?
Марина Мнишек, солнце, уют, покой, запах булочной, которая афончиковская. Что можно посетить в Калуге? Конечно, прежде всего посмотреть, потому что старый центр – это памятник классицизму русскому под открытым небом, по сути дела. Ансамбль присутственных мест в провинциальном губернском городе сохранился только в Калуге. То есть смотрим вот старый центр. Смотрим с площади Старый Торг на гостиный двор. Нет такого гостиного двора ни в одном русском городе. Он вам может понравиться, он вам может не понравиться, но то, что это единственный такого вида гостиный двор, это совершенно точно. Затем каменный мост через Березуевский овраг. Это единственный римский виадук в России. В Москве есть Ростокинский виадук, он совсем другой. Наш интереснее, так будем говорить. Дело в том, что Березуевский овраг, он, на самом деле, он очень глубокий, очень длинный. Он проходит через территорию рынка. Он закругляется там на центральной улице Кирова и идет к храму жен Мироносицы. Где-то там вот его завершение. Поэтому он очень сильно засыпан. Но это овраг, он разрушается. И его невозможно было перекрыть обыкновенным мостом, и поэтому понадобилась такая сложная конструкция из 15 опор. Все это было очень мощно, очень впечатляюще при Петре Никитине поставлено. Кстати, Петр Никитин, который был одно время главным архитектором Москвы. О нем сейчас написана замечательная книга нашего искусствоведа калужского Владимира Михайловича Обухова. Эта книга выпущена издательством «Фридгельм». И уникальный совершенно архитектор российский. Из музеев, конечно, краеведческий, который находится на территории усадьбы Кологривовых, Золотаревых. Конечно, художественный, который находится в усадьбе Билибиных. Есть у нас, так скажем, более мелкие музеи, скажем, Дом мастеров, который познакомит вас с ремеслами Калужской губернии. У него второе название – музей ремесел и народного искусства Калужской губернии. Я не стала называть музей космонавтики, который переживает обновление, он интересный, дом-музей Циолковского, в силу того, что Калуга, как колыбели космонавтики, известна этими музеями. Для любителя старины, конечно, прогулка по центру, кафедральный Троицкий собор на территории парка культуры и отдыха. Эта территория как раз в точности осталась от территории Калужского Кремля. Недалеко от него храм Покрова Пресвятой Богородицы и через каменный мост Георгиевский храм. Три храма, которые хорошо бы посетить в первое путешествие по Калуге.
Подошла к концу вторая передача о Калуге. Об истории города и его достопримечательностях вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Бородина, Мусоргского, композиция Ярославна в исполнении ансамбля русских народных инструментов «Золотые купола». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте повествование о чудотворной иконе Калужской Богоматери.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Радости. Праздники радости. Ледоколье. Отец посылает Горкина на Москва-реку, на ледокольню, чтобы навел порядок. Взялись 2000 восков льду Горшанову доставить, пивоваренный завод на Шаболовке, от нас неподалеку. Другую неделю возим, а и половины не довезли. А уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрухлявеет, таскать не способна будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно, и оставим Горшанова безо льду. Крестопоклонный на дворе. А Василий Васильевич косой с подлецом портомойщиком Дениской масленицу все справляет. Пьяного захватишь, палка его оттуда, какой это приказчик, по шиям его пускай убирается в деревню, скажи ему от меня. Да, Алексей Божий человека... Сегодня на что, 10-е? Все, чтобы меня свести, какая уж тогда воска? — Какая воска? — говорит Горкин озабоченно. — Подойдут Дарьи, Засори, Пролуби, вежливо сказать, ледок замолочница, водой пойдет, крепости в нем не будет, Горшанову видно будет. — Попужай, Косова, поспеем, Господь даст. Отец сам бы поехал, до спины разогнуть не может, прострел. Оступился на ледокольне, к вечеру дело было. Литком ледовину затянуло, снежком позапорошило, он в нее и попал по шейку. Ледоколов добавь. Воробьевских с простянками поряди, неустойка у меня. По полтиннику с воска, да в неустойке дело, никогда не было такого, срамить меня. Горкин обнадеживает. Поспеем, Господь даст. Берет с собой шустрого паренька Андрейку, который лето из священного голубка на шатерчик сделал, как царицу небесную принимали, и одевается потеплей. Поверх казакинчика на зайце натягивает хороший полушубок романовский, черненный с зеленой выстрочкой, теплые варежки под рукавицей и подшитые кожей валенки. На реке знобка, потеплей надо одеваться. Я не был еще на ледокольне. А там такая-то ярмарка, жара прямо. До 40 лошадок с саночками-простянками ледок вываживают с реки, и всякого-то сбродного народа с хитрого рынка придили. Выламывают ледок, баграми на ледовины тянут, как сахар колют. Горкин рассказывал. Я прошу с ним, а он отмахивается. Некому с тобой смотреть, и лошади зашибут, и под лед ускользнуться можешь, и мужики ругаются. Нечего тебе там делать. Он сердится и грозится даже, когда я кричу ему, что сам на Москва-реку бегу, дорогу знаю. Только прибеги у меня. Я тебе самовольник, обязательно в проруби скупаю. Узнаешь у меня. Говорит он так строго, что я боюсь. А ну-ка и взаправду искупает. Я прошусь отца, говорю ему, басни я про лисицу выучил. А я так хорошо выучил, что Сонечка, старшая сестрица, похвалила. А она очень строгая. А тут сказала, ишь ты какой, как настоящая лисица поешь. Ну-ка еще скажи. И отец слышал про лисицу и говорит, возьми его, Панкратыч, на ледокольне, он тебе про лисицу скажет. Пора ему к делу приучаться, все-таки глаз хозяйский, смеется так. А Горкин даже и доволен словно, сразу повеселел. Раз уж папашенька дозволяет, поедем, убряжайся. Я надеваю меховые сапожки и армячок с красным кушаком, заматывают меня натуго башлыком, и вот я прыгаю на снежку у каретного сарая, где Антипушка запрягает в лубины и саночки кривую. Другие лошадки все в разгоне. Попрыгиваю и напеваю Горкину. Зимой ранехонько близ жила, лиса у проруби пила, большой мороз. Слушает Горкин и Андрейка, и даже будто Кривая слушает, распустила губы. Антипушка засупонивает, подняв ногу, и подбадривает меня. «А ну, ну!» Скорее бы ехать, а он все-то копается, мажет кривой копытца. Но не пора нам, что тут копытца мазать? Нельзя не мазать. Копытца старые, а дорога теперь какая? Волглая, надо беречь старуху. И правда, снег начинает маслиться, вот-вот потекут сосульки, пока пристыли, крепко висят сараев, а дымок вон понизу стелится, ростепель начнутся, видно конец зиме. Галочьи свадьбы кружат, воздух затяжелел, стал гуще, будто и он замаслился, попахивает двором, сенцом, еловыми досками, штабелями, и петуху же в голову ударяет. Гребешок-то какой махровый, к весне. Садимся в лубиные саночки на сено, вытрухиваем на улицу, туп-туп на зарубах опередок. На калужском рынке ползут и ползут простянки, везут ледок на Шабловку Горшанову. «Наши, — говорит Горкин, — ледок-то как замучаться стал, прозраку крепости той нету, как об крещении, вот под Ердань ломали. Как у вас там это? — окликает он мужика. — А Кривая уж знает, что становиться надо. Который он чевоска? — Четвертая, — говорит мужик, придерживая возок. — Верно, что мало. Да идите вон! Ледоломы-дураломы, шабашт все, капризные. Пив вишь им подай, с горшанова выжимают. Нам-то ковшами подносят сусло, управляющий велит, для раззадору. А инти, погожа и леду не наломали, выжимают. Василий-то Васильевич? Да ничего, веселый. Пир у них нонче. Портомойщик Аминин празднует. От горшанова ящик им пив привезли.
— Гони он, Рюшка, — торопит Горкин. — Вот те два. Денис, ты вправду именин к ночи. Теперь чего ж с ними? Ледоломы шабашу, так усой-то чего смотрит. Погоняй, Андрюшка, погоняй, дадим ему разгон.
Ну, Кривая, как ее не гони, потрусивает себе. Бегу не прибавляет. Такая уж у ней манера. С прабабушки Устиньи. В церковь ее всегда возила. А в церковь не на пир спешить, а чинно, не торопясь. Ехать домой к овсу. Весело побежит. Вот уж и Крымский мост, наша ледокольня влево от него. Темная полынья на снежной великой глади тянется далеко, чуть видно. С реки ползут на подъеме воски со льдом, сверху мчатся порожники. Черные мужики с тайком крутят над головой вожжами, спешат забирать погрузку. Вдоль полыньи, сколько хватает глаза, чернеют ледоломы, как вороны, тукают в лед носами. тянут в ограме льдины, раскалывают в куски, как сахар. У черного края ледовины горки наколотого льду, мутно-зеленоватого, будто постный сахар. Бурые мужики уже в полушубках, скинув ушастые озямы, швыряют в санки. Видно, как падает, только не слышно стука. Мы съезжаем по каткой наезженной дороге к вмершим во льду плотам. Это и есть наша портомойня. На ней в прорубах плещется черная вода, бабы белье полощут, красные руки плещутся в бело-белом. Кривая знает, как надо на раскатцах, едва ступает. Сзади мчат на нас мужики в простянках, крутят подмерзшими вожжами, гикают, подшибут. Горкин страшно кричит: «Легче! Придерживай, ребенка убьешь!» Я задираю голову в башляке и вижу, храпят надо мной оскаленные морды, дымятся ноздри, вздымаются скрипучие оглобли, мчится с горы на нас рыжий мужик вожами, уши, как у слона, трещат, ударяются простянки, сшибают лубянки наши прямо под снеговую гривку. А мне даже весело, не страшно! «Да сдерживай, лешья голова!» С криком выпрыгивает из санок Горкин и подымает руки на мчащихся с гиканьем за нами. «Сворач! Сворач, тебе говорю! Господи, греха с ими чумовыми пьяными удурели!» И все несутся, несутся порожняком за льдом. «Пронесло!» — воздыхает Горкин и крестится. «Слава тебе, Господи! Долго ли голову пробить оглоблей? Вот как брать тебя!» Я тут знаю, чего бывает. Спешка, дело горячее. Спасибо, Кривай сама свернул под бугорок. Старинная лошадка. Знает. А начальником бы поехали. Он бы сейчас за ними увязался. Тут бы и костейниц убрать. Ишь, раскат какой наездили. Навстречу, хрупая по хрустящим льдышкам, вытягивают в горку воски с литком. Спокойные мужики в размашистых озямах, хрустко ступают в валенках, покуривают трубки и свернутые из газеты ножки. Зеленый дымок махорки тянет по ветерку, будто литком пахнет, зимней еще Москва рекой. — Ну как, Степа? — окликает Горкин знакомого воробьевского мужика. — Оборачивайте без задержки. Ледолом-то поспевает ледок давать? — Здравствуй, Михаил Панкратович, — говорит мужик. — Теперь пошло. Обломал их Василий Васильевич. А то хоть бросай работу. Так взялись. Откуда что берется? Гляди, сколько наворотили.
Один одно плетет, другой другое. Вот пойми их, девица Горкин. Ишь, поледовень-то, валы и льду. А тут, говорит, нечего возить. Сейчас разберем дело.
Привязываем кривую к столбику, к сторонке от дороги, и бредем по колено в снегу к сторожке. Нас не видно. Окошко сторожки на реку. Из железной трубы сыплются в дыме искры. Здорово растопил Денис. Горкин смотрит из-под руки на чернеющую народом ледокольню, выглядывает, пожалуй, Василия Васильевича. — Нет, не видать, — говорит Андрейка, — сторожки греется.
— Греется, — в сердцах говорит Горкин, голос его дрожит. — Хорош приказчик, народчик на бездосмотру, покажем и сейчас гулянки. Знает, что нездоров хозяин, вот и... И поста не боится, что хошь ему. И Дениска за бабами не смотрит, корзин не считает. Мой себе! Хороши, нечего сказать.
Входим в сторожку. Железная печка полыхает с гулом, от жара дышать нечем. За столиком из досок на козлах сидит пламенно-красный Василий Васильевич. В розовой рубахе, в расстегнутой жилетке, жирные его волосы нависли, закрыли лоб, а мутный некосой глаз смотрит на нас в упор. Перед печкой на куче щепок и чурбаков в привалку сидит Денис, тоже в одной рубахе и пробует гармонию. На столике закопченный чайник, «Ишь, бархатный у меня чайничек, бывало, хвалил Денис». Пупырчатые зеленые стаканчики, куски пирога с морковью, обглоданная селедка, печеная горелая картошка и грязная горка соли. А под столиком в корзине колыбельки четвертная бутыль зелена вина.
— Молодцы! — говорит Горкин, тряся бородкой. — Хорошо празднуйте. А хозяйское дело само делается, а? Сколько нонче восков прошло, ну?
Денис скидывается со щепы, схватывает чурбан, шлепает по ним черной лапой, словно счищает грязь и кричит во всю глотку.
— Гость дорогой, Михаил Панкратович, во подговоры как, Омененных ночей я с вам делом поздравляюсь. Пожалуйста, пирожка.
Василий Васильевич поднимается грузно, не торопясь, и кает, распяливает на нас мутные глаза, не понимает, будто сипит, едва ворочает языком.
Сколько?
Лезет под полушубок, на котором сидел, роется в нем, нашаривает и вытаскивает из шерсти знакомую мне истрепанную книжечку-хитратку, где прописано все до малости. Там, я знаю, выписаны какие-то кривые штучки, хвостики, кружочки, палочки, куколки, цепочки, кочережки, молоточки. Но что это такое, никто, кроме него, не знает, и Горкин даже не знает. Говорит, у него своя грамота-арифметика. Мы молчим, и Денис молчит, смахивает с чербашка и все пришлепывает. Василий Васильевич слюнет палец и водит что-то по книжечке. «Сколько? А вот, Пан Крылатыч!» — говорит он с запинкой, поёкивает.
«Так, кипит. Хорош народ попался, не нахаюсь. Самоходом шпарюсь, не нравлюсь. Слушай, смоленько, слухну. Огонька, лови сутрись по самую шейку. Слухну. До обед за два стола скос из Лебезопина, пока доложу хозяину в оках, голому запор, пошабашили, сухи на ходцы, прижимали, зависывали, скажи, это возом суслом нам пусом. В точку повел Панкратыч, а для именин Денис меня угостил, а и дел не забываем. Я хозяйское добро, воде не горит, в огне не звонит. О, Галиса Панкратович,
тычет он в кривые штучки обмороженным сизым пальцем.
Вот, я с вином, 207-й, позух за ночь до обеда, а все на все 1340 восков. Да на три дни, и шабаш. Но себе, правда, и смех, Панкратыч, потому я от совести.
Горкин ни слова не говорит. Велит мне идти с собой на ледокольню, Андрейке забрать ломок и тоже идти за нами.
Серчал,
— скрикивает Василий Васильевич, всплескивает руками.
Ну, за что? За что?
Он так жалостно вскрикивает, что мне жалко. Слышу, на выходе Денис ему отвечает, и тоже жалостно.
— Ни за что?
Горкина на меня сердит. Ведет за руку по выбитой на снегу кривой тропинке и чего-то все дергает. Чего он дергает? И ворчит. — Да иди ты не дергайся. Чисто крот накопал. Куда ни ступи. Позадь меня, сказывай, иди. Не тормошись. В прорву валишься, дурачок. Ишь накопал, понапробивал. На самой-то на тропке. И вешки ты не воткнул, дурак! Теперь я вижу. Пробитые лунки во льду чуть литком затянул только. Спрашиваю, что это? Рыбка Дениску на кобылку ловит. Нет у него делов. Ты не оступись, ты иди за мной. Иди.
На какую кобылку?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.